У нас в гостях Николай Полозов, он сейчас в Киеве, он непосредственно у нас в студии, человек, являющийся защитником другого заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза, недавно тоже получившего приговор. Здравствуйте, Николай. Вчера достаточно противоречивые были сообщения об этом, вот и его защитник Марк Фейгин, и вы уже говорили о том, что это очень плохой знак для самого Ильми, потому что это человек пожилой, у него очень большие проблемы со здоровьем. С другой стороны, сам он сказал, что он совершенно не удивлен, и он, что он выстоит эти два года, а вот оккупационный режим через два года в Крыму его уже не будет. Ну, я понимаю, что это скорее, ну, как бы такая стойкость, да, духовная, душевная.
Да, добрый день. Действительно, особый резонанс вызывает непропорциональность наказания по явно сфабрикованному уголовному делу.
Тут удивительно, прокуратура меньше требовала, чем дал суд.
Да, и мы видели, что буквально накануне по аналогичному обвинению был вынесен приговор Николаю Семене. Его приговорили к условному наказанию, и, конечно, все рассчитывали, что российский суд в Крыму вынесет в отношении Ильми Умерова аналогичное наказание, не связанное с лишением свободы. Но, на мой взгляд, здесь несколько факторов совпало. Почему более жесткое наказание было все-таки судом избрано? Прежде всего, я это связываю с национальностью, то есть в отношении крымских татар. Российская власть проявляет гораздо больше вот этого нездорового усердия, назначает больше сроки. Ну, например, 8 лет Ахтему Чийгозу по обвинению в организации массовых беспорядков — это практически в два раза больше, чем по в среднем по практике по таким преступлениям. Второй фактор, на мой взгляд, существенный, который повлиял на изменение Кремлем решения. Почему я говорю Кремлем? Потому что это не суд выносил такое решение. Это было принято в Кремле. Это доклад Верховного комиссариата ООН по правам человека, связанным с абсолютно плачевной ситуацией с правами человека в Крыму. Это абсолютно разгромный для Кремля доклад.
Да, я наших слушателей отошлю, если они пропустили этот наш эфир, а он был вот как раз позавчера. У нас представитель, один из авторов этого доклада, Марк Бажаник, был в эфире. И, пожалуйста, заходите на наш сайт, можно послушать достаточно содержательное интервью на эту тему.
И этот доклад вызвал абсолютно истерическую реакцию в Кремле, в Государственной Думе. И я не исключаю, что внезапное ужесточение приговора Ильми Умерову по сравнению даже с тем, что просил прокурор, обусловлено в том числе и этим фактором.
Ну, таким образом, доклад как бы плохую службу сыграл. Ну, и вопрос, зачем Кремлю идти на конфронтацию?
Ну, я считаю, что доклад очень хороший, и необходимо в этом направлении продолжать работу. Месть, вот эта мелкая месть со стороны Кремля по отношению к пожилому и больному человеку Ильми Умерову показывает не силу, а слабость обитателей Кремля. Показывает, что это люди, для которых нет никаких принципов, которые готовы на вот такой мелочный подход. Ах, вот доклад, ну, значит, мы вашего старика тогда будем совсем заплющивать.
Ну, вот только для самого Умерова слабое утешение.
Ну, что касается Ильми Умерова, конечно, ситуация очень тяжелая. На мой взгляд, подобный приговор для него равносилен смертной казни. Несмотря на его заявление, я вижу, что за последние год-полтора он очень сильно сдал. И, честно говоря, при таком букете заболеваний нет никаких гарантий, что он до апелляции доживет. Потому что, да, ему важно показать свою стойкость, ему важно показать свое отношение ко всему этому, но есть, скажем так, объективное состояние здоровья.
У него диабет и, по-моему, Альцгеймер, да?
Паркинсон.
Паркинсон, простите.
Диабет, ишемическая болезнь сердца. Ему делали операцию на сердце несколько лет назад. И, честно говоря, на мой взгляд, сейчас, конечно, одними только заявлениями отделаться нельзя. Необходимо прежде всего украинской власти, мировому сообществу, поднимать вопрос относительно вытаскивания этих политзаключенных. Умерова, Чайкоза, других. Здесь есть в Украине сотрудники ФСБ, которые приплыли из Крыма. Есть военнослужащие, которых задержали на админгранице. Но надо подключать Меркель, надо подключать Макрона, надо подключать Эрдогана и выходить на прямой переговорный процесс с Путиным. Потому что мы видим, что за последние полтора года, кроме деклараций для освобождения украинских политзаключенных, украинская власть ничего не сделала. И, на мой взгляд, уже при таких обстоятельствах предыдущий подход, предыдущая тактика ни к чему хорошему не приведет. Но вот умрет Умеров. Это что будет тогда? Поэтому, на мой взгляд, здесь необходимо все-таки максимально активизировать это направление.
А как, по-вашему, вот этот приговор отразится ли на настроениях в самом Крыму и, ну, прежде всего, на настроениях среди самих крымских татар, потому что все-таки среди них есть достаточно много людей, ну, более или менее лояльных к оккупационным, к новым властям?
Ну, это не совсем так. Я думаю, что среди крымских татар, коллаборационистов, и тех, кто лоялен новой власти, незначительное абсолютно количество. В целом крымско-татарский народ на них не ориентируется. И, к сожалению...
Даже есть в правительстве там представители?
Нет, там есть коллаборанты, которые отрабатывают свою пайку перед новой властью. Но, опять-таки, лояльность крымских татар Кремль получить не смог. Поэтому усиление вот этой репрессивной политики, продолжение давления, в том числе уголовного, похищение, пытки, вот мы видим недавнюю историю с Ренатом Парлановым, они направлены прежде всего на запугивание. Если нельзя получить лояльность, ну, по крайней мере, заставить молчать.
Вы знаете, мне кажется, вот по самой изначальной политике вот новых оккупационных властей, ну, это политика Кремля, понятное дело, да, она с первых месяцев не была, даже не было попытки, она не была направлена на получение лояльности. Ну, это сразу была конфронтация.
Была попытка, когда Путин обратился непосредственно к Мустафе Джемилеву. Мустафа Джемилев занял абсолютно патриотическую позицию. И после этого уже Кремль решил для себя действовать исключительно в репрессивном ключе. То есть, не получив поддержки, не... получив предательство, которое Кремль ожидал, он воспользовался тем, что умеет, а именно давить, максимально давить и подавлять.
Но мне, опять же, мне кажется, что он и не ожидал, но потому что было очень трудно бы ожидать от Джемилева вот иной позиции. То есть это была, может быть, ритуальная такая попытка, а мы вот все-таки пытались.
Вполне возможно. Перекупить часть лидеров общественного мнения среди крымских татар не удалось. То есть речь идет буквально о единицах людей.
Да.
Сам Ахтем Чайгоз говорил, что даже когда он находился в тюрьме, к нему неоднократно приходили люди с генеральскими званиями туда, в тюрьму. Проводили с ним беседы, пытались его соблазнить, сулили ему должности, деньги и так далее, и так далее. Но крымские татары — это не тот народ и не те люди, которые готовы поступиться своими принципами, своими идеалами. Все-таки последствия депортации, многолетняя борьба за возвращение на родину и мирный и насильственный способ достижения своих политических целей позволил сплотить этих людей и не позволил соблазнить Кремлю ни уговорами, ни посулами, ни деньгами. Когда речь идет о каких-то бальбеках и прочих, ну, это скорее паршивые овцы.
Давайте вернемся все-таки к вот самому приговору Эльми Умерову. Я так понимаю, что дело еще не закончено, ведь даже в рамках российского законодательства, да, понятно, что, в общем-то, в перспективе, видимо, подача в Европейский суд, но тут, мне кажется, даже определенный цинизм, опять же, в этом есть, до момента, когда будет опротестован, да, апелляция, до момента апелляции Эльми Умеров оставлен дома. То есть,
да, это так. До вступления приговора в законную силу он будет находиться дома. Конечно, апелляция необходима, в том числе и для обращения в Европейский суд по правам человека. Но существует небольшой шанс, что, скажем так, общественное внимание, общественное давление, в том числе и со стороны Украины, со стороны стран Запада, может привести к тому, что на апелляции решение могут изменить.
Ну и к тому же, как по мне, это будет замечательным, было бы, замечательным поводом той же кремлевской власти говорить, смотрите, какая у нас демократия.
Да, говорить о гуманности и так далее. Такой вариант действительно есть. Я, конечно, очень надеюсь на то, что именно в таком виде все произойдет, потому что, ну, понятно, что суда в России нет, когда речь касается политических дел, в Крыму тем более. И, на мой взгляд, только координированная общая позиция может, ну, все-таки дать Ильме Умерову шанс не оказаться в колонии.
Если, в общем, эти хорошие прогнозы не оправдаются, то вот как, по-вашему, вот ваш прогноз, где он будет отбывать это наказание, потому что на территории Крыма тоже есть такая колония-поселение, но чаще всего в таких случаях людей отправляют или на север, или на восток России.
Да, действительно, в России существует норма, при которой осужденный отбывает наказание как можно ближе к своему месту жительства, и в Крыму есть в Керчи колония-поселение, но мы видим, что по политическим делам в отношении граждан Украины эта норма не соблюдается, их отправляют черти куда. Мы видели, что Сенцова отправили в Якутию, потом его, значит, начали по стране таскать туда-сюда. Тоже касается и других крымчан, которые были вывезены на материк. Я не исключаю, что вполне возможно циничная российская власть попытается создать невыносимые условия для Ильмы Умерова. Поместит его в колонию в какой-нибудь суровой климатической зоне, может быть, на севере, может быть, в Сибири, прежде всего для того, чтобы попытаться сломить его, затруднить родственникам и адвокатам возможность коммуникации с ним, ну и в целом запугать остальных, ведь основная цель всех этих репрессий — это запугать жителей Крыма, запугать граждан Украины в Крыму, чтобы они даже не помышляли о том, что Крым — это Украина.
Давайте поговорим о том, какие обычно условия в этих колониях поселения. Это ведь все-таки не тюрьма, с одной стороны. С другой стороны, я так понимаю, что с медициной там совсем плохо все равно.
Да, к сожалению, вообще в российской пенитенциарной системе с медициной очень плохо. И зачастую, когда даже человек страдает очень сильными болями, серьезными заболеваниями, в лучшем случае дают таблеточку анальгина. В случае с Ильмой Умеровым и его состоянием здоровья, это, конечно, однозначно для него смерть. Но если мы говорим в целом о колонии поселения, то там режим наиболее мягкий из всех мест лишения свободы, из всех режимов, которые предусмотрены Уголовно-исполнительным кодексом. Осужденные вправе перемещаться по территории этой зоны, вправе не носить робу, могут ходить в гражданской одежде. Могут
а насколько даже сама территория там большая? Ну, понятно, что по-разному, но в принципе вот как
Это может быть и несколько гектаров, если там промышленные какие-то зоны.
Это как бы поселок такой, да?
Да, это что-то вроде поселка. В некоторых случаях, если человек работает, допустим, осужденный, ему разрешают перемещаться в пределах муниципального образования, где находится эта колония. Даже может снимать жилье там. То есть отдельно, потому что обычно это такого типа общежития, где двухъярусные кровати и так далее. Но
скорее казарма такая, да.
Да, но опять-таки это же все на усмотрение администрации. И мы видим, что зачастую, когда политзаключенный попадает в подобные учреждения, наоборот, предпринимаются со стороны администрации все действия для того, чтобы максимально создать неудобные условия. Выносятся взыскания, никогда не выносятся поощрений, создаются достаточно тяжелые, невыносимые условия для отбывания наказания. И, конечно, скажем так, молодой человек, может быть, он в колонии поселения-то и будет чувствовать себя более-менее нормально. Но для Ильмы Умерова это абсолютно не вариант, к сожалению.
Вот мы уже упомянули о, скажем, международной реакции, да, и о том, что, возможно, связь вот этого приговора с докладом Управления Верховного комиссара ООН о нарушении прав человека в Крыму, ну вот, как бы как раз исходя из этого доклада, очень многие страны и осудили. Вот, скажем, посольство Великобритании тоже выступило с заявлением, где выражена глубокая обеспокоенность, ну, говоря дипломатическим языком, да, происходящим. Но и точно так же, в общем-то, призвало, призывают все пересмотреть этот приговор. Как вы считаете, насколько это может повлиять все-таки, ну, то есть первая вот такая реакция, международное сообщество, я к чему, то есть точнее сформулирую, имеет ли сейчас рычаги давления или наоборот это будет противодействие?
Ну, мы видим, что за последние полтора года с последнего обмена украинских политзаключенных на российских граждан выносился ряд приговоров. Делались заявления относительно обеспокоенности происходящим, раздавались заявления о отмене соответствующих приговоров. Но здесь, видите, как по принципу «Васька слушает, да ест». То есть Российская Федерация не очень сильно реагирует на эту обеспокоенность. Все происходит в таком дежурном состоянии, вынесли приговор, здесь обеспокоились, а человек сидит. Поэтому, на мой взгляд, уже одними только заявлениями помочь украинским политзаключенным в Крыму, в Российской Федерации невозможно. Необходимо все-таки формировать переговорный процесс относительно обмена украинских политзаключенных на тех граждан, которые находятся, граждан России, которые находятся в Украине. Уже может быть при поддержке, конечно же, международного сообщества, при той же Великобритании, Франции, Германии, Турции, неважно. Но здесь надо выходить именно на переговорный процесс. Потому что получается удобная ситуация. Российская Федерация сажает граждан Украины, отправляет их в колонии, те, значит, международное сообщество делает дежурные заявления, и все довольны. Так дальше продолжаться не может.
Ну, вот разговоры о необходимости обмена, да, и даже возникали уже, как вроде, я уж не знаю, насколько они это вбросы или соответствуют, имеют под собой хоть какие-то основания, об обмене того же Сенцова. Вот они практически все три года, но вот действительно последние полтора года процесса-то самого практически нет. Вы считаете, в этом главная вина украинской стороны?
Ну, официального нет, Киева? Главная вина, конечно, Кремля, не украинская же власть держит украинских политзаключенных.
Это понятно, в отсутствии
переговоров. Я считаю, да, что, безусловно, украинской власти необходимо все-таки определиться, шашечки или ехать. И, на мой взгляд, уже создалась такая ситуация, при которой надо ехать, при которой нельзя уже стоять. Потому что Россия может выштамповывать эти приговоры сотнями. И, на мой взгляд, здесь необходимо все-таки попытаться положить конец этой практике.
Возможно, она и выштамповывает эти переговоры для того, чтобы вынудить украинскую власть к этим... приговоры, чтобы вынудить к переговорам украинскую власть.
Но если это так, я-то свечку не держал.
Ну и тогда это переговоры на ее условиях, понимаете?
Так поэтому и надо привлекать Запад. Тогда уже переговоры будут не на условиях России. Понятно, что там много разговоров идет и о Донбассе, и о миротворцах, и так далее, и так далее, и так далее. Но тема политзаключенных не должна оставаться в стороне. Человеческие жизни — это самое главное, что есть. И украинская власть должна понять это.
Какие, ну, понимаю, что достаточно разные и обвинения, и приговоры, и сами личности, да, Чайгоза и Умерова. Все-таки какие есть параллели здесь, что может быть общего, и можно ли как-то, ну, синхронизировать действия для, по крайней мере, для будущих, там, европейских судов?
Ну, безусловно, то, что их объединяет, это то, что они являются заместителями председателя Межлиса. В России Межлис запрещенный признанная организация. Несмотря на то, что был вынесен приказ Международного суда ООН о введении временных мер в связи с нарушением Российской Федерации Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. И вот, скажем так, отделять Ахтема Чайгоза, Ирмия Умерова от других уголовных дел в отношении украинских политзаключенных было бы неправильно.
А отделять от Хизбут-Тахрир нужно?
Что касается Хизбут-Тахрир, это, конечно, очень сложная история, потому что здесь имеется религиозный фактор. Я считаю, что, конечно, эти люди преследуются прежде всего по политическим мотивам. Но, скажем так, Запад очень настороженно относится к мусульманам. Это связано и с рядом терактов, которые были в Испании, в Германии и так далее, в Швеции. Но...
Ну, и с памятью о Чечне, видимо.
Да, но я считаю, что отделять этих людей нельзя. Несмотря на то, что у них такое вероисповедание, их преследуют за то, что они граждане Украины. Их преследуют за то, что они крымские татары. И в данном случае, на мой взгляд, религиозный фактор — это, ну, все-таки вторичный аспект.
И, тем не менее, ну, возможно ли в будущем, вот скажем, там один процесс в Европейском суде, или это как бы...
Нет, там есть определенные,
процедура,
скажем так,
да,
процедура, которая касается непосредственно личности человека, конкретных прав, которые были нарушены в его отношении. А вот процесс в Гааге, он может объединить их всех. И, на мой взгляд, те материалы, которые были получены в российских судах в Крыму, в том числе должны направляться в Международный суд ООН, ну, вместе с остальными доказательствами нарушения Российской Федерации прав человека.
А вы, вопреки тому, что вы адвокат, вы оптимист насчет процесса в Гааге.
Ну, я надеюсь на то, что те механизмы, которые сейчас есть у международного сообщества для оказания воздействия на российскую власть, должны работать. Потому что в противном случае получается ужасная ситуация, при которой российская власть, ну, фактически может как угодно вертеть нормами международного права в своих интересах, и тогда, ну, фактически разрушается все мироустройство послевоенное, которое в Европе сложилось.
Ну, я так понимаю, сейчас как раз очень многие считают, что в этом трагедия нынешнего времени.
Это вызов.
Что ни ООН, ни европейские структуры ничего не могут с этим сделать.
Это вызов, с которым международное сообщество должно справиться. Потому что в противном случае все это может привести к, ну, совершенно ужасным результатам, а возможно и к новой войне в пределе.
Ну, то есть в войне имеете в виду мирового масштаба.
Да.
Спасибо большое. Не очень как бы оптимистический финал, несмотря на то, что вы пытались оптимизм продемонстрировать. Спасибо еще раз. Николай Полозов, адвокат. Мы говорили о приговоре Ильми Умерову, ну и о том, как это скажется на ситуации в самом Крыму, о настроениях крымских татар. Ну, и перспективах и этого дела, и других судебных дел в их отношении. Спасибо.